старались убить того Нуфлина, который отдавал эти приказы, что ж, вряд ли я стал бы вам мешать. Но сейчас это не имеет значения. Тот Нуфлин, которого вы приговорили к смерти, и без того давным-давно исчез. Остался только совершенно беспомощный дряхлый старик. Такая участь сама по себе достаточное наказание. Мне пришлось побывать в его шкуре, поэтому я знаю, о чем говорю».
«Не понимаю, что ты имеешь в виду»,
— перебил меня магистр Хонна. «Ты побывал в его шкуре?
Ну каким образом? Что ты имеешь в виду? Объясни».
И мне пришлось рассказать о последней гастроли магистра Нуфлина. Без этой предыстории мне не удалось бы объяснить Хонне, каким образом я, не на крыльях пылкого воображения, а целиком со всеми потрохами, оказался в шкуре своего подопечного.
«Но ты даешь», — резюмировал он, когда я закончил объяснение.
К этому моменту мою одежду можно было выжимать, а перед глазами весело плясали разноцветные пятна, верные спутники полуобморочного состояния. Еще полчаса назад я благополучно установил новый личный рекорд продолжительности непрерывного безмолвного диалога. А конца нашей беседы по-прежнему не было видно. «Понимаю, со стороны я наверняка выгляжу не то идиотом, не то благородным рыцарем», — вздохнул я. «Но на самом деле...»
«На самом деле ты нечто среднее», — перебил меня магистр Хонна. «Впрочем, это твое личное дело. Не мне судить человека, с которым произошло нечто, выходящее за пределы моего опыта. Что ж, я должен обдумать наш разговор. Да и ты, кажется, выбился из сил. Можешь перевести дух и не беспокойся о том, как снова установить со мной безмолвную связь. Я сам найду тебя через час-другой».
«Спасибо», — с облегчением выдавил я. «До свидания».
«Такой воспитанный молодой человек», — насмешливо заявил он на прощание. «Просто чудо какое-то. Хотел бы я знать, сэр Макс, у тебя есть хоть какие-то обычные человеческие пороки?»
Чего-чего, этого добра всегда хватало. Наскоро составленный список мог бы насчитать не одну дюжину пунктов, но отвечать я уже был не в состоянии, так что вопрос повис в воздухе. Сделав несколько медленных глубоких вдохов и выдохов, я кое-как расслабил окаменевшие мускулы живота и потянулся к дорожной сумке. Мне срочно требовалось переодеться. Даже мантия смерти насквозь пропиталась потом, о прочих тряпках и говорить нечего. Переодевшись в сухую скабу и закутавшись в теплое туланское лаохи, я почувствовал себя достаточно живым, чтобы, наконец, уделить внимание своему спутнику. Оказалось, что магистр Нуфлин смотрит на меня с неподдельным интересом, как отвыкший от полевой практики антрополог на татуированного жителя джунглей.
«Что с тобой происходит?» — наконец спросил он. То сидел, закатив глаза. Спасибо, хоть в обморок падать не стал. То вдруг раздеваться начал. Только не вздумай сойти с ума, прежде чем я окажусь в Харумбе. Потом твое дело.
«Вы поздно спохватились», — злорадно сказал я. «С ума я сошел так давно, что исправлять сей прискорбный факт уже поздно. Но вообще-то я просто беседовал с нашим противником. Решил, что для начала можно попробовать найти с ним общий язык. Почему нет? Уроженцы Китари, например, считают, что два хороших человека всегда могут договориться. А мы с магистром Хонной, хоть и не китарийцы, но вполне славные ребята. Устал я зверски, вот что скверно. Эта безмолвная речь когда-нибудь меня в могилу загонит».
«И до чего же вы договорились?»
В голосе Нуфлина появились недоверчивые интонации. Его можно было понять. На его месте я бы и сам дергался. Увы, в критических ситуациях самые симпатичные личности порой начинают вести себя по-свински. Такова человеческая природа. И чем дольше живешь на свете, тем лучше понимаешь, как мало исключений из этого правила. Люциферу никаких пастей не хватит. А магистр Нуфлин жил очень долго. Настолько долго, что вполне мог решить, будто исключений не бывает вовсе. «Мы пока не договорились», — честно признался я. «Я довольно долго объяснял ему, что вас не надо убивать. Некоторые аргументы казались ему смехотворными, к другим он вроде бы прислушался. Теперь магистр Хонна взял тайм-аут. Будет думать. Надеюсь, моя пламенная речь произвела на него впечатление. Это было бы самым простым выходом из положения, правда? Если учесть, что драться с ним вы уже не можете, а я еще не могу».
«Если тебя интересует мое мнение, имей в виду, что я не думаю, будто этого упрямца так просто уговорить», — проворчал Нуфлин. «Хотелось бы, конечно, потому что я пока ничего путного не придумал. Есть в моем арсенале пара-тройка фокусов специально для такого случая, но я, как видишь, не в лучшей форме, а ты, пожалуй, не справишься. Для таких чудес требуется не только могущество, но и некоторый опыт в высокой науке ненависти, тебе совершенно недоступный».
Он адресовал мне укоризненный взгляд. Оставалось только удивляться его способности перекладывать проблемы с больной головы на здоровую. И сварливо добавил:
«Взял бы я с собой китарийца, и горя теперь не имел бы. Как говорится, знал бы, где споткнешься, подушку подложил бы. А с такой охраной, какую я получил на свою голову, ничего не остается, кроме как попробовать достичь ближайшей суши и воспользоваться темным путем. Но за один день мы до земли не доберемся, даже если пузырь будет лететь в два раза быстрее».
«Вот то-то и оно», — веско подтвердил я, лишь бы что-то сказать. Честно говоря, у меня больше не было сил поддерживать эту тягостную беседу. Их у меня вообще ни на что не осталось. Я свернулся калачиком на дне корзины и задремал, от всей души надеясь, что магистр Нуфлин не предпримет очередную попытку завладеть моим телом. Это было бы как-то уж слишком глупо. Но он не был безумцем. Старик прекрасно понимал, что я его последний шанс добраться до Харумбы в целости и сохранности. Думаю, он понимал это даже лучше, чем я сам. Поэтому разбудила меня не очередная порция чертовщины, а насущная необходимость поддерживать безмолвную беседу. Магистр Хонна сдержал слово и прислал мне зов. Впрочем, я и не сомневался. Он с самого начала показался мне человеком, слову которого можно доверять. Насколько вообще можно доверять слову?
«Ну что ж», — произнес он таким тоном, словно наш давешний разговор не прерывался ни на минуту. «Можно сказать, я принял решение. Не уверен, что ты придешь в восторг, но мне кажется, так будет справедливо».
«Не тяните из меня жилы», — мрачно попросил я. «Скажите сразу, ладно?»
«Да я, собственно, и собираюсь это сделать. Итак, сэр Макс, я решил, что поскольку меня не связывает по рукам и ногам необходимость совершать так называемые добрые поступки...»
«Черт», — обреченно подумал я. Так и знал, что ничего не получится.
«У меня нет ни единой стоящей причины отпускать Нуфлина восвояси», — продолжил Хона, и после эффектной паузы добавил. «Но ты можешь выкупить у меня его голову».
«Выкупить?» — изумился я. «Но что вы хотите получить? Не деньги же в самом деле. А если мою жизнь... Знаете, я, пожалуй, не готов принести такую жертву. Я не хочу умирать и никогда не стеснялся говорить об этом вслух».
«Не болтай ерунду», — перебил он. «Твоя жизнь мне ни к чему, ты не враг и не друг, по крайней мере, пока. Я, можно сказать, вообще с тобой не знаком, сэр Макс. Какое мне дело до твоей жизни? Но у тебя есть одна вещица, которая меня весьма интересует. Меч короля Мёнина. Обменяешь его на жизнь пройдохи Нуфлина? Сделка, что и говорить, для тебя невыгодная, но это единственный вариант, на который я готов согласиться».
В первое мгновение я испытал ни с чем не сравнимое облегчение. Выход нашелся. Это было профессиональное торжество кризисного менеджера, которому в очередной раз удалось все уладить. Потом я призадумался. По здравому размышлению, плата была слишком высока. Я уже привык жить с этой полезной мистической железякой в груди. Время от времени меч короля Мёнина заставляет меня переживать весьма неприятные мгновения, а иногда он сам решает, какие поступки я должен совершать, абсолютно не считаясь с моим драгоценным мнением по данному вопросу. Но это такие пустяки по сравнению с теми преимуществами, которые он мне дарит. Я уже почти забыл, что такое настоящая опасность. Меч предоставил мне ни с чем не сравнимую возможность, шутя, ускользать от смерти хоть по дюжине раз на дню. Более надежного защитника и вообразить невозможно. Если бы не он, моя увлекательная биография завершилась бы еще несколько лет назад. Отдать меч и снова стать уязвимым, как все люди? Да нет, гораздо более уязвимым. Мои могущественные опекуны не раз озабоченно предупреждали меня, что смерть испытывает ко мне совершенно особый, обостренный, можно сказать, нездоровый интерес. Конечно, если бы речь шла о спасении кого-нибудь из моих друзей, я бы не колебался ни мгновения. Была бы ставкой, скажем, жизнь того же Джуфина, я и меч бы отдал, не раздумывая, да еще и в море бы прыгнул прямо из корзины летающего пузыря, если бы такая дикая выходка входила в условия контракта. Правда, я решительно не мог вообразить ситуацию, в которой мне пришлось бы спасать жизнь Джуфина. Он из породы людей, которые просто не могут нуждаться в чужой помощи. Разве что по мелочам. За газетой сбегать, годовой отчет за него подписать. Я покосился на магистра Нуфлина. Он неподвижно сидел в своем кресле. Глаза прикрыты, дыхание ровное и поверхностное, как у спящего. Но я не сомневался. Старик отлично понимает, что сейчас решается его судьба. Он был совершенно спокоен. Еще бы. Думаю, Нуфлин с самого начала знал, что я не могу сказать магистру Хонне: «Ладно, берите его голову», на черта он мне сдался. А потом жить дальше, как ни в чем не бывало. Нуфлин Монимах знал меня лучше, чем я сам. Я утер вспотевший лоб и обреченно вздохнул. Выбора, кажется, не было. Вообще-то, с точки зрения нормального человека, я совершенно безнравственный тип. Откровенно говоря, я никогда не испытывал какого-то особого отвращения к предателям, поскольку прекрасно понимал, все дело в том, что одни люди живут всерьез, а другие играют в увлекательную игру под названием «жизнь», на ходу изобретая и меняя правила. и первые придумали кучу нелестных слов для определения действий вторых, как правило, неудобных и опасных для окружающих, только и всего.